За 2 недели до Великого Поста читается в церкви евангельская притча или рассказ о страшном суде. Враги религии часто ссылаются на эту притчу, да и на само это выражение «страшный суд», как на доказательство того, что религия вообще, а христианство в частности, держится, так сказать, только страхом, только боязнью загробного воздаяния, что христианин живет из-под палки. Совсем еще недавно один молодой и, главное, необычайно идеалистически настроенный молодой человек, готовый всю свою жизнь отдать человечеству, сказал мне: «Для чего мне религия? Религия — это костыли, а я могу и должен ходить сам, без костылей». Он, этот молодой человек, под костылями и разумел, конечно, вот эту идею воздаяния, это подбодрение страхом, все то, что связано с примитивным антирелигиозным настроением с идеей страшного суда. Так ли это? Прежде всего, прослушаем саму эту притчу, а затем уже вдумаемся в то, что же в ней нам действительно сказано и предложено. Вот как притча о страшном суде записана в 25 главе Евангелия от Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажут тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажут им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот что сказано в Евангелии. И не требуется никакой натяжки, никакой хитрости, чтобы сразу понять и услышать, что в сердце этой притчи о страшном суде стоит все та же заповедь, то же откровение, что составляют сердце христианства, а именно заповедь и откровение любви. «Мир судит, мир будет судить любовь». Вот смысл слов Христа. Но и в том-то и все дело. И тут-то и ошибаются, вольно или невольно, все разоблачители Евангелия и религии, что заповедь любви нельзя навязать, что нельзя приказать любить. Государство, общество могут стараться насадить справедливость, но как полюбить? Как полюбить не вообще, не человечество в целом, а вот этого живого человека, томящегося на больничной койке, голого, голодного, жаждущего, заключенного? На это ни одно учение, политическое или философское, ответа не дает. И вот в обществах, кричащих о свободе, равенстве и братстве, миллионы людей томятся в тюрьмах, призывы к освобождению соединяются с призывами классовой ненависти, и даже слово «любовь» всегда и прежде всего означает ненависть кому-то. Единственность, своеобразие и сила учения Христа в том, что до справедливости, до свободы, до научного устройства общества и распределения благ земных он говорит о любви к живому и конкретному человеку. И в том еще, что все его учение указывает, что без этой живой и теплой любви к одному из меньших сих все остальное, и справедливость, и закон, и научное устройство общества оказываются невозможными. «Любовь к ближнему, — говорил великий антихристианин Ницше, — мы заменим любовью к дальнему». Так вот, об этом идет вечный спор. Здесь нерв всей борьбы с религией, основа ненависти к ней всех тех, кто готовы любить дальнего, но во имя этого дальнего заливают ненавистью, кровью и страхом землю. Но как же все-таки этого ближнего полюбить? Притча о страшном суде и дает ответ на этот вопрос. Она говорит: если в нищем, распятом и одиноком учителе вы увидели и почувствовали образ подлинного человека, если в его словах вы услышали истину о жизни, если в его жизни вы увидели свет, то вы уже никогда и ни при каких обстоятельствах не сможете не увидеть живого, единственного неповторимого лица каждого человека. Я был в темнице, и вы пришли ко мне. Я был болен, и вы не помогли мне. Вот это отождествление Христа с каждым человеком и придание таким образом каждому человеку особой, исключительной ценности, возможность, открытая нам, полюбить его. Вот это и есть сердце христианства и смысл притчи о страшном суде. Спор между христианством и учениями, отвергающими его, — это спор о человеке. Для этих учений, обещающих рай и свободу на земле, человек всегда и только средство. Он никогда не цель. И потому его можно и должно целиком этой цели подчинить, и всю его жизнь к ней как бы свести. Для христианства же человек всегда цель, всегда центр, всегда то, ради чего существует мир, и никогда, никогда не может он быть сведен к тому, что быть средством. Любовь к дальнему или любовь к ближнему. И страшный суд — это только предельный вопрос, обращенный каждому из нас и судящий нас судом любви. Вопрос этот — кого ты любишь, и как ты любишь, и какой любовью наполняешь ты свою жизнь? Вот почему в то время, когда мы начинаем приближаться к раскаянию, к исправлению, к переоценке нашей жизни, когда к нам снова приходит Великий пост, как весна обновления, мы и читаем эту притчу о страшном суде, и с нее начинаем размышления о смысле и цели нашей жизни.